15 июня. Сегодня в городе будет представление фокусника. Когда я проходил мимо дома Веры, она бросила мне записку. Мой муж уехал. Все мои слуги идут смотреть представление фокусника. Я купила им билеты. Приходи ко мне ночью. Наконец-то она согласилась встретиться со мной наедине. Я был рад, что все получается, как я хотел. В Кисловодске Вера и княжна Мэри жили в одном большом доме. Комнаты Веры и ее мужа находились на верхнем этаже, а комнаты княжны Мэри – на нижнем. Когда представление началось, я осторожно поднялся по лестнице в комнату Веры. Все слуги действительно были на представлении, и никто не мог нам помешать. Уже было 2 часа ночи, когда я попрощался с Верой и осторожно спустился вниз через балкон. На нижнем этаже горел свет. Это было окно княжны Мэри. Я увидел, что грустная и бледная Мэри сидела на кровати и читала книгу. Она не видела меня. Я прыгнул с балкона на землю и услышал крик. «Держи его! Вор!» Это были Грушницкий и его друг капитан. Ранее они видели, что кто-то зашел в дом, но не знали, что это был я. Было слишком темно. Начался шум. Грушницкий и капитан попытались поймать меня. Кто-то выстрелил из ружья, но не ранил меня. Я ударил капитана по голове и убежал домой. июня. Утром все говорили о воре в доме княжны Мэри. Я пошел гулять и сел завтракать в кафе. Судьба снова приготовила мне сюрприз. В другой комнате сидел Грушницкий со своими друзьями. Я снова мог слышать их разговор. «Неужели это действительно был вор?» — спросил кто-то. «Нет, это был не вор», — ответил Грушницкий. «Я расскажу вам по секрету, что произошло вчера ночью. В 2 часа ночи мы увидели, что кто-то спускается с балкона княжны Мэри. Вы можете себе это представить?» Какая княжна! Вот какие современные московские девушки! И как вы думаете, кто был в ее комнате ночью? Печорин! Я даю вам честное слово! В этот момент я подошел к их столу. Грушницкий покраснел. «Это неправда», — сказал я решительно. «Жаль, что вы дали свое честное слово. Но вы еще можете взять свои слова обратно. Подумайте, вы рассказываете о княжне эту ужасную ложь только потому, что княжна отказала вам, и вы хотите ей отомстить. Это глупость. Вы ответите за это. Я не боюсь вас», — ответил Грушницкий. «Я знаю, что это были вы. Значит, мы встретимся на дуэли», — сказал я и ушел. Я пошел к доктору Вернеру и все ему рассказал. Мне нужен был помощник на дуэли. секундант. На дуэлях секунданты проверяют оружие и смотрят, чтобы все правила соблюдались. Вернер согласился быть моим помощником. Он волновался за меня и не хотел, чтобы кто-нибудь погиб. Вечером Вернер встретился с капитаном, который был секундантом Грушницкого. После этой встречи он пришел ко мне и сказал: «Это опасные люди. Мне кажется, что у них есть новый план. Они хотят положить пулю только в пистолет Грушницкого. Они убьют вас. Мы должны сказать, что знаем об их плане». «Не волнуйтесь, доктор», — ответил я спокойно. «Я знаю, что делать». Наступила ночь перед дуэлью. Спать было трудно. Я долго лежал и думал о своей жизни. Зачем я живу на этом свете? Почему я делаю столько зла другим людям? Наверное, я просто не смог понять, в чем смысл моей жизни. Поэтому я живу только для того, чтобы развлекаться. Завтра я могу умереть. Но я этого не боюсь. В любом случае, жизнь слишком скучна. Секунданты решили, что дуэль будет в горах. Утром мы с доктором сели на коней и поехали в горы. Грушницкий и его друзья уже были там. Капитан смотрел на меня с хитрой улыбкой. Пистолеты были готовы. «Я предлагаю новое правило», — сказал я. «Мы должны стоять на краю пропасти. Это место очень узкое, а внизу острые камни. Если кто-то будет ранен, он потеряет равновесие и упадет на камни. Тогда даже маленькая рана будет смертельной. Вы согласны, Грушницкий?» Лицо Грушницкого было бледным. Мое новое условие меняло его планы. Я уверен, что Грушницкий не собирался убивать меня. Он хотел ранить меня и унизить. Но теперь любая рана будет смертельной. Его выбор был непростой: отказаться от дуэли или стать убийцей. «Я согласен на ваши условия», — сказал Грушницкий тихо. Мы бросили монету, чтобы решить, кто будет стрелять первым. Судьба решила, что первым стреляет Грушницкий. Я встал на край. Грушницкий поднял пистолет. Его рука дрожала. «Я не могу», — сказал он наконец. «Ты трус!» — закричал его друг капитан. Тогда Грушницкий выстрелил. Пуля только оцарапала мое колено. Я сразу сделал несколько шагов вперед, чтобы не упасть. Теперь была моя очередь стрелять. Грушницкий встал на край пропасти и посмотрел мне в глаза. Мне показалось, что он смеется надо мной. В моей душе было много чувств. Грушницкий чуть не убил меня. Его пуля могла ранить меня сильнее, и я мог упасть на камни. Я должен отомстить за это. «Кажется, вы забыли положить пулю в мой пистолет», — сказал я. «Доктор Вернер, вы можете исправить эту ошибку?» Секундант Грушницкого начал протестовать, Но правда была на нашей стороне. В моем пистолете действительно не было пули. Когда пистолет был заряжен, я решил дать Грушницкому последний шанс. «Еще недавно мы были друзьями», — сказал я. «Откажись от дуэли. Скажи, что твои слова обо мне и о княжне Мэри были неправдой. Неужели ты хочешь умереть?» «Стреляй!» — закричал Грушницкий. «Я тебя ненавижу! Один из нас должен умереть! Если не сейчас, то скоро! Стреляй скорее!» Я выстрелил. Какое-то время мы ничего не видели из-за дыма. Потом все увидели, что Грушницкий лежал внизу на камнях, весь в крови. Он был мертв. «Комедия закончилась», — сказал я, сел на коня и уехал. Я провел в горах весь день. Мне не хотелось никого видеть. Когда я вернулся домой поздно ночью, там меня ждало письмо от Веры. Мое сердце начало сильно биться. Я уже знал, что она хочет сказать мне. Вера хотела сказать мне «прощай». Она рассказала мужу, что любит меня. Ее жизнь снова была разрушена из-за меня. Она писала мне, что уезжает навсегда и что мы больше никогда уже не встретимся. Я прочитал письмо и побежал на улицу, чтобы найти Веру. Я сам не знаю, что я хотел сделать. Теперь, когда я потерял Веру навсегда, она показалась мне самой дорогой женщиной в мире. Я не хотел отпускать ее. Мне нужно было увидеть ее в последний раз. Я сел на коня и поехал в степь, чтобы догнать карету Веры. Но она уже была слишком далеко. Я скакал несколько часов. Отчаяние наполняло все мое тело. Мой конь бежал так быстро, что уже не мог дышать. Внезапно он упал на землю, и я услышал ужасный стон. Я пытался поднять его, но не смог. Мой конь умер, и я остался один в степи. Я упал на колени и начал плакать, как ребенок. Через некоторое время я успокоился. Я понял, что вернуть счастье невозможно. Нужно было возвращаться домой. Я встал и пошел обратно пешком. В эту ночь я увидел, что еще умею плакать. Это хорошо. На следующий день я получил приказ ехать в крепость Максима Максимыча, где я и живу сейчас. Перед отъездом я решил увидеть Мэри, чтобы сказать ей «до свидания». Когда я пришел в дом княжны, меня встретила ее мать. Она поняла, что Мэри была влюблена в меня, и хотела убедить меня жениться на ее дочери. «Я знаю, что вы хотели защитить честь моей дочери на дуэли», — начала говорить мать княжны с волнением. «Я вижу, что она вас любит. Возможно, вы еще не сделали ей предложение, потому что думаете, что я буду против. Это не так. Я только хочу, чтобы она была счастлива. Вы честный человек, и женитесь на моей дочери, правда?» «Я должен поговорить с Мэри наедине», — сказал я. «Это невозможно. Приличные девушки не разговаривают с мужчинами наедине», — начала беспокоиться мать. «В таком случае я ухожу», — ответил я холодно. В конце концов, мать позвала Мэри и оставила нас одних. Когда княжна Мэри зашла в комнату, я увидел, как она изменилась. Ее лицо было ужасно бледным и худым. «Милая Мэри», — начал я, — «вы знаете, что я играл с вами. Вы не должны любить меня. Мы не можем жениться. Вы понимаете, какой я человек, правда? Все это время я просто смеялся над вами». «Я ненавижу вас», — сказала Мэри. Я попрощался и ушел. Через час я уже уехал из города. Теперь я служу в крепости у Максима Максимыча. Сейчас у меня много времени, чтобы подумать о прошлом. Я мог жениться на этой бедной девушке и жить спокойно. Почему я выбрал другой путь? Нет, спокойная жизнь не для меня. Без приключений мне скучно.